Дорогой друг, этой истории жизни великого реформатора доктора Мартина Лютера открывается цикл программ «Богословские портреты».
Нам, людям третьего тысячелетия, известно очень много. То, что было откровением для Августина, Иоанна Златоуста, Лютера и Джона Весли, сегодня бойко рассказывают ученики воскресной школы. Стали ли мы умнее? Боюсь, что нет. Видя, что совершает так называемый просвещенный человек в Косово или в Чечне, видя, как низко пали люди духовно, думается, что в нас по-прежнему процветает Каинова, а по сути Адамово естество. Но знаем мы сегодня действительно несколько порядков больше, чем знали наши отцы, и в том числе в богословии. Но это не есть наша собственная мудрость. Это совокупный опыт наших предшественников, глашатаев вечной истины. Видя их ошибки и достижения, и как бы стоя на их плечах, нам открываются дальние горизонты и становятся достижимыми недоступные высоты. Кто же они были? Как они жили? Тысячи глашатаев истины остались безвестными у людей, но их хорошо знает Господь. Но о некоторых история оставила много свидетельств. Мы попытаемся сквозь тусклое стекло исторических документов, пусть иногда гадательно и призрачно, воспроизвести черты некоторых наиболее известных глашатаев Божиих. Говорить о людях известных и знаменитых всегда трудно. Мы видим их величайший вклад в христианство, ценим их заслуги, подчеркиваем их достоинства и всегда стоим перед искушением сделать из них этаких христианских рыцарей без страха и упрека, забывая, а может быть и не зная или не желая знать их недостатки и ошибки. Нам, как и людям средневековья или античности, хотелось бы иметь вождя, который знает, что делать, и который никогда не ошибается. За таким легко идти, не думая. Но миру известен только один такой вождь – Иисус из Назарета. Все остальные – это люди из плоти и крови, и изучая их жизнь, мы видим в них свое собственное отражение и можем многому у них научиться. Иоанн Златоуст как-то сказал об апостоле Павле: «Хоть он и Павел, но все же человеком был». Это очень верное замечание. Когда мы говорим о великих глашатаях Евангелия, надо оставаться честным перед Богом и осознать, что все лучшее, что они сделали не потому, что были лучше других, а потому, что Господь творил сие через них. Поэтому кажущееся величие их заслуг – это величие заслуг Христа, а видимые их недостатки – это следы человеческой плоти в них. Разговор о глашатаях истины мы начнем с Мартина Лютера, родоначальника протестантизма, богослова и первого вождя реформации. В программе использованы отрывки из его писем, застольных бесед и многих трактатов, а также материалы книг Дмитрия Мережковского «Реформаторы» и Роланда Бейтмана «На сем стою». Некоторая эмоциональная и богословская острота повествования часто навеяна острым, конфликтным, но глубоко честным и искренним характером самого героя Реформации. Итак, глашатаи истины. Мартин Лютер. Мартин Лютер родился 10 ноября 1483 года. Младенец застал Западную Европу в удручающе тяжелом духовном состоянии. Саксонское княжество, где родился Мартин, формально входящее в состав Священной Римской империи германской нации, уже много столетий было христианским государством и исповедовало, как мы говорим сегодня, католичество, то есть религию Святого Римского престола. Католичество к тому времени имело хорошо разработанную богословскую систему. Но рядовые христиане знали только то, что надо исполнять обряд и слушать своего священника. А о сути христианской веры они догадывались очень смутно. К сожалению, такое положение было и среди низших, и среди высших слоев общества. Издано установившееся деление на клир и мирян утвердило в сознании мирян мысль, что они находятся в миру, а желающие спасения искатели духовности должны уйти из мира в монастырь и там, умерщвляя свою плоть, достигать Царства Небесного. Не видится ли в этой картине конца XV века что-то очень знакомое для нас, людей начала третьего тысячелетия? Разве сегодня прохожие, которых мы встречаем на улицах, думают иначе? Сегодня, к сожалению, большинство наших сограждан, считая себя христианами, на самом деле не понимают, что такое христианство. Разве христианство для них – это не те же обряды и вера отцов? С горечью надо сказать, что и теперь христианство в массе своей декларируется, а не проявляется. Не только Саксонии нужен был Лютер, такой же глашатай Евангелия нужен и Украине, и России. Эпоха Ренессанса, предшествовавшая эпохе Реформации, была в морально-нравственном отношении эпохой декаданса, то есть упадка и регресса, потому что Ренессанс возрождал языческие ценности, прикрывая их христианскими одеждами. Достаточно вспомнить художников эпохи Возрождения, чтобы понять, как язычество поглотило христианство изнутри. И это закономерно. Стоило поставить человеческое «я» на главное место, как это сделали гуманисты Возрождения, и как это часто делают люди сегодня, чтобы с неизбежностью прийти к безудержной похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Не так ли в современном обществе? Я, мои желания, мои мнения, мои нужды, мое имущество. Как часто звучат эти слова, а еще хуже, как часто эти идеи определяют экономику, политику, а иногда даже духовную жизнь. Никогда человек не насытится, если будет удовлетворять свое «я». Для «я» всегда всего мало. Но если человек ставит на первое место Бога, то Он удовлетворит человеческое «я», когда в божественных могучих руках оно станет благочестивым и довольным. Отец Мартина Ганс был из простых крестьян, который собственным трудом выбился в люди и стал уважаемым человеком в маленьком городке Эйслебене в глубине тюрингских лесов. Чтобы стать духовным вождем немецкого народа, Мартину самому необходимо было претерпеть все, что терпят простые люди – нищету, голод, труд, горечь, обид, и все это он перенес сполна. «Я крестьянский сын, мой отец, мой дед, все мои предки были крестьянами», как бы хвалится своим происхождением Мартин Лютер. И эта связь с простым народом питала всю его реформаторскую деятельность. Несмотря на оязычивание христианства, Мартин воспитывался в строгой благочестивой обстановке, которая еще сохранялась в глухой Тюрингии. Главным методом его воспитания было наказание. За малейший проступок в те времена били строго и беспощадно. Некоторым это помогало, некоторых ожесточало, но другого метода воспитания тогда просто себе не представляли. «Однажды батюшка выпорол меня так, что я долго потом его боялся и прятался от него. Как-то в школе меня в одно утро без всякой вины высекли розгами до 15 раз. От меня требовали, чтобы я склонял и спрягал, а я не выучил урок», — вспоминает потом Лютер. Религиозное воспитание ограничивалось изучением наизусть 10 заповедей, молитвы «Отче наш» и апостольского символа веры. О Христе обычно говорили так, что Он из любящего Спасителя превращался для детского ума в грозного судью. Позже Лютер писал: «Мы, дети, бледнели при одном только имени Его, потому что нам изображали Его неумолимо строгим и всегда на нас разгневанным судьёю. Господу служите с трепетом». Этот стих псалма огорчал меня. Я все не мог понять, почему надо трепетать перед Богом. Собственно, из этого почему и выросла реформация. Лютера терзала проблема, которая рано или поздно встает перед каждым человеком, сталкивающимся с христианством. Как совместить любящего и карающего Бога? Если Бог любит, то почему война? Почему гибнут невинные дети? Почему в моей жизни болезни и несчастье? Каждый задает себе эти вопросы, но не каждый ищет ответы на них. Для многих удобнее спрятаться за этот самый жгучий вопрос Вселенной и по-мальчишески выкрикнуть «Нет Бога!», имея в виду, что нет Бога любящего. Но этим выкриком души люди утверждают Бога карающего. Кто может отвернуться от Бога? Перефразируя любимого Лютером Августина, можно сказать: отворачиваясь от Бога любящего, люди встречают Бога карающего. Разве это лучше? Зачем сегодня, когда и коммунистов, и националистов, и новых русских, и старых украинцев, всех ждет Бог милостивый, люди уходят в вечность на суд к Богу наказывающему? Не понимая и не желая понять Бога, люди бунтуют против Него. Но у Лютера был бунт не против Бога, а за Бога. Он протестовал не против веры, а против ложной веры. Собственно, все реформаторы хотели освободиться не от религии как таковой, как это делали революционеры, а только от ложной религии. Но путь к этому был долог и нелегок. 13 лет окончив Мансфельдскую церковно-приходскую школу, Мартина отправили учиться в соседний большой город Магдебург, где он поступил в школу ученых-монахов, лолардов, братьев общинной жизни. Это были нидерландские монахи, мечтавшие о преобразовании церкви. Именно там Мартин впервые услышал слово «реформа». В Магдебурге, а потом и в школе Эйзенаха ему пришлось жить на милостыню, ибо ни родители, ни школа его совершенно не поддерживали. В 17 лет он отправился учиться в самый лучший немецкий университет того времени – Эрфуртский, и уже через 2 года получил степень бакалавра, а еще через 3 года – магистра философии. Отец настаивал, чтобы Мартин занялся законоведением, но Мартина увлекала философия и богословие. Однажды, роясь в старых книгах монастырской библиотеки в Эрфурте, он нашел огромную, в кожаном, изъеденном червями переплете, пахнувшую мышами и плесенью, видимо, лет 100 никем не читанную книгу, почти никому неизвестный в то время полный латинский текст священного писания. «Лет до 20 я и в глаза не видел его, а когда наконец увидел, то прочитал с великим удивлением», — вспоминает Лютер. Начал он с удивления, а кончил ужасом. Ему часто снилось, что он умер и стоит весь дрожа, почти голый, только в жалком рубище на страшном суде, ожидая приговора — ад или рай. Следует сказать, что во времена Лютера об аде и наказании говорили очень много. Художники часто изображали страшный суд со всеми подробностями. Писатели красноречиво описывали пляску смерти и детали судного дня. Но об этом говорилось не потому, что люди боялись смерти и жили в непрестанном ужасе, как это было с молодым Лютером, Как раз наоборот. Люди того времени, особенно в городах, открыто грешили и не боялись Бога. И для того, чтобы восстановить христианскую нравственность, духовенство показывало ужасы ада. Считалось, что страх перед адом может спасти от греха. Но только некоторые, очень чувственные натуры, подобно Лютеру, поддавались такой педагогике. Для большинства людей ужас смерти превращался в фантастические картинки, которые существовали только в воображении монахов-фанатов. «А что там будет на самом деле, мы-то не знаем», — чаще всего говорили миряне. Такова уж человеческая натура и в XVI, и в XXI веке. Запугивание и акцент на мучениях грешников в аду не укрепляет, а часто разрушает духовность, особенно если суд оторван от любви. Мартин же был впечатлительной и послушной натурой. Он покорился воле отца и начал заниматься юриспруденцией, но религиозные искания, страх смерти и Божьего наказания привели его к тому, что он, неожиданно для семьи и для самого себя, дал обет постричься в монахи. Летом 1505 года, возвращаясь в Эрфурт после каникул, которые он провел у родителей, он был застигнут внезапной грозой. Он не успел добежать до середины поля, как что-то вспыхнуло над ним таким ослепительным пламенем, треснуло таким оглушающим громом, что он, упав лицом в сухую пыль, дождь еще не начался, в ужасе подумал: «Сейчас убьет», и ждал второго удара. Губы автоматически начали шептать молитву: «Святая Анна, спаси, заступись, помилуй». И вдруг, неожиданно для себя, но чувствуя, что в этих двух словах, которые он сейчас скажет, будет большая сила, чем во всех громах и молниях, Мартин сказал: «Я постригусь». И как только это сказал, страха как не бывало, понял, что он спасен. Снова уже ближе, как будто над самым теменем что-то вспыхнуло, ухнуло, затрещало. В воздухе запахло серой. Вихрь налетел, закрутил, захлестал его по лицу сначала пылью, потом дождем, потом градом. Молнии падали и падали так часто и близко, что, казалось, не могли не убить. Но он уже ничего не боялся, а все повторял: «Постригусь, постригусь». И чувствовал, что одним этим словом, как нерушимой стеной, он огражден от грозы. Было ли это обращение к Богу? В каком-то смысле да. Ясно, что Мартин — христианин от рождения, крещенный по всем правилам официальной церкви, исполняющий ее ритуалы, был очень далек от Бога. Христианство, переданное от отцов, традиции, обряд, не способны возродить человека. Необходимо его личное, самостоятельное решение. Но даже 2 июля 1505 года, застигнутый грозой на Сатергеймском поле, Мартин Лютер не пережил возрождение. Это был поворот от мира. Мартин решил порвать с грехом и злом, но это было решение своими собственными силами изменить свою греховность, то есть спасти себя ценой героической аскезы и подвижничества. Настоящее обращение включает в себя два компонента – отказ от греха и решение воспользоваться благодатью Божией. Первое Мартин сделал, второе было еще сокрыто от него. А сколько в наши дни людей, которые принимают мужественное решение покончить с грехом, отделиться от мира зла, отгородиться от нечестия? Не знаю, многие ли решатся пойти так далеко в борьбе за грехом, чтобы заточить себя в монастырских стенах, но разве после очередного жизненного потрясения, после жизненной грозы и молнии, люди не говорят: «Это было в последний раз, все, больше не пью», или «больше не колюсь», или «больше не изменяю»? Они изо всех сил стараются победить грех, но бедные. Они не знают, что грех сильнее их и коварнее. Даже победив грубый грех, что также бывает весьма нечасто, человек остается порабощен более тонким, невидимым для глаза грехом. Это же состояние переживал монах Мартин Лютер. настоящее обращение было впереди. Через 2 недели после грозы Мартин Лютер оставил юридический факультет и против воли отца поступил в строгий реформированный монастырь августинского ордена в Эрфурте. Вечером 15 июля Мартин собрал на ужин своих самых лучших друзей и сказал им: «Вы видели меня сегодня, а затем уже никогда». Друзья пытались его отговорить, но все было бесполезно. В сентябре этого же года он был пострижен в монахи с именем Августин. И здесь божественное провидение указало связь Лютера с величайшим богословом IV века Аврелием Августином, чьи работы во многом определили ход лютеровской мысли. В первые дни монастырской жизни брат Августин радовался, как утопавший в пучине морской и чудом спасшийся человек. В тесной келье с голыми белыми стенами, с узкой щелью окна в глубоком провале стены, с Павлом и Августином на книжной полке из грубой доски и шелестом ветра в старых липах монастырского сада, здесь он был счастлив, как в раю. Но счастье длилось недолго. Первой зловещей тенью, омрачившей его радость, стали слова любимого Августина из его исповеди. Откуда это чудовищное явление и почему оно? Душа приказывает телу, и оно тотчас же повинуется. Душа приказывает себе и встречает отпор. Душа приказывает руке двигаться, она повинуется с такой легкостью, что трудно уловить промежуток между приказом и его выполнением. Но душа есть душа, а рука – это тело. Душа приказывает душе пожелать, она ведь едина, и однако она не делает по приказу. Откуда это чудовищное явление и почему оно? Воля приказывает желать, а приказ не выполняется. Значит, воля не целостная. Есть 2 воли в человеке. А следовательно, одновременно желать и не желать – это не чудовищное явление, а болезнь души. Болезнь души. Как избавиться от нее? А тут и апостол Павел добавляет: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю». Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Грешный брат Августин читал святого Августина и плакал. Кончился рай, начался ад, о котором он потом всю жизнь не мог не вспоминать без ужаса. Я был добрым монахом, соблюдая постановления моего ордена так строго, что могу сказать, что если бы монах мог попасть на небеса через свое монашество, то этим монахом был я. Вся знавшая меня монастырская братья согласится с этим. Вся моя жизнь была бдением, постом и молитвой. Но под этой наружной святостью в сердце моем было сомнение, страх и тайное желание ненавидеть Бога. Дни послушничества были наполнены теми религиозными обязанностями, которые должны были наполнить душу покоем. В час или самое позже в 2 часа ночи монахов поднимали звоном монастырского колокола. При первом его ударе они вставали, облачались в белые сутаны, одевали наплечники, а после 2-го удара входили в церковь, окропляя себя святой водой и с благодарственной молитвой Спасителю мира становились на колени пред высоким алтарем. Затем все занимали места в хоре. Такое молитвенное служение длилось 3/4 часа. И так было 7 раз в день. Путь к совершенству включал в себя благотворительность, трезвение ума, любовь, целомудрие, бедность, послушание, пост, бдение и умерщвление плоти. Более всего Лютера утешал пост. Иногда он постился 3 дня подряд, возлагая на себя дополнительные бдения и молитвы. Он отказался от всего имущества, оставив себе только 1 очень скромную одежду. Но самые суровые ограничения и самодисциплина не приносили внутреннего покоя. Цель борьбы – освобождение от греха – так и не была достигнута. Имя Иисуса по-прежнему ужасало меня, и когда я смотрел на крест, то видел молнию, говорил Лютер. Но свобода и не могла быть достигнута ни постом, ни молитвой, ни добродетельностью. Все это не могло удовлетворить Бога. Гораздо позднее, изучая Нагорную проповедь Христа, Лютер это хорошо понял. Иисус говорил: «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб? А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто хочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». Слово это слишком высокое и тяжелое, чтобы кто-то сумел выполнить его, писал Лютер. Это доказывается не просто словами нашего Господа, но также и нашими собственными переживаниями и ощущениями. Возьмите любого добродетельного человека. Он прекрасно ладит с теми, кто не противоречит ему, но, встретив самое незначительное возражение, вспыхивает гневом, если не против друзей, то против врагов. Плоть и кровь не могут подняться над этим. Да, это так. Но одних, подобно Лютеру в Эльфрутском монастыре, это открытие повергает в разочарование, а других, подобно тому же Лютеру в Виттенбергской черной башне, обращает ко Христу, который может совершить для нас невозможное. Осенью 1508 года настоятель Эрфуртской обители, руководитель, или, как тогда говорили, провинциал августинского братства Германии Иоганн Штаупиц, будущий многолетний друг и духовник Лютера, оказавший очень сильное влияние на его богословие, послал Мартина преподавать недавно открывшийся Виттенбергский университет. Там в 1510 году он получил свою первую ученую степень уже не по философии, а по богословию, бакалавр Священного Писания.
Пожалуйста, переверните кассету.